Здравствуйте, очень приятно. Мы сейчас немножко отступим от нашей недельной главы Паршат Мишпатим. И мне кажется, мы с ней встретимся еще раз после Песах. Потому что у нас сейчас будет Песах. Вот я даже рассматриваю, когда мы восстанавливаем нормально. Сейчас у нас будет перед Пуримом, потом у нас будет перед Песахом, а потом у нас будет какое-то время даже каникулы. И мы восстанавливаем следующий урок воскресенья. О, даже 25-го я еще не знаю, ли я смогу. Это 16 апреля я не знаю, ли я смогу, потому что, может быть, я буду за границей, может быть, я буду в полете. Но мы то, что Беэзрат Ашем, мы все будет нормально, я думаю, 23-го. 23 апреля я думаю, что мы явно восстанавливаем. Это уже будет я. Добрый вечер, Ева. Большое спасибо. И мы сейчас рассматриваем Паршат Захор. Это у нас такая особая вещь. Значит, у нас этот шаббат ближайший. Мы будем читаться недельная глава. У нас в этот раз недельная глава Паршат Тецаве. И когда мы закончим читать недельную главу, мы тогда возьмут, если в этой синагоге есть еще один свиток Торы, вынимается еще один свиток Торы, и читается отрывок из книги Дворим, из... Паршат Китице, 17, 18, 19 посуд. Самый конец Паршат Китице. Извините, может быть, я посмотрю, чтобы сказать точно. Извините, какую главу, чтобы я чтобы все было у нас. Извините, это 25 глава. Книга Дворы, 25 глава. 17, 18, 19 пасук. И у нас рассматривается, что это чтение желательно, это единственный раз в году, когда желательно, чтобы женщины были в синагоге и это слышали. Значит, в течение всего года, если женщина приходит в синагогу и слушает чтение Торы, не слушает чтение Торы, это ее выбор. И совершенно не обязательно. Для мужчин это более желательно, для женщин нет никакого такой обязанности. А в шаббат Захор, это вот наш ближайший шаббат, это очень желательно, чтобы женщины пришли и послушали этот отрывок. Значит, вы, если вы хотите прийти послушать всю молитву и участвовать во всей молитве, пожалуйста. Но и послушать чтение все паршат Тецаве, нет никакого запрета. Но то, что желательно женщинам, это именно конец. Я не знаю, когда это в каждой синагоге читается в другое время. Но теоретически это где-то примерно час после начала молитвы обычно. Или где-то там. 45 минут после начала молитвы. Я не отвечаю за каждую синагогу, потому что в каждой синагоге это в другом, понимаете, темпе. И обычно в нормальных синагогах написано, когда это читается. Если вы уже пришли в синагогу и услышали, это всего-навсего три абзаца. И желательно, я сейчас рассмотрю, желательно следить по тексту и понимать, о чем идет речь. Я сейчас попробую это прочитать и объяснить. И у нас также, если вы уже пришли, желательно также слышать автора. Это отрывок из Пророка, который читается, значит, у Паршат Тецаве, у каждой отдельной главы есть свой отрывок из Пророков. Есть мнение, что почему у нас есть отрывок из Пророков, потому что был период, когда мы жили под властью Византии, а вы знаете, это был Рим, когда поделился на Западный и Восточный Рим, Израиль оказался под гнетом Восточного Рима, и Восточный Рим раньше принял христианство, и они очень тяжело относились к иудаизму. Они нам запрещали говорить шма, они нам запрещали молиться, они приходили в синагогу и были насмотрщиками над нами. И они нам также запрещали читать Тору. И мы тогда, пророки, они нам разрешали читать. И поэтому мы искали, какой, может быть, отрывок из пророков, похожий, понимаете, к чтению Торы. У каждой недельной главы есть, мы взяли и нашли отрывок из пророков, который похож, и тогда читали отрывок из пророков. А в шаббат, который Паршат Захор, мы не читаем отрывок, который связан с недельной главой, а мы читаем отрывок, который связан именно с мицвой помнить то, что сделал нам Амалек. И мы читаем из книги Шмуэль, первая глава книги Шмуэль, 15 глава. И желательно тоже это услышать. Там описывается, как Шауль взял и почти исполнил полностью этот закон. Почти, не совсем, но почти. И может, если рассмотрю этот закон, сначала первым делом я объясню, почему это важно, чтобы женщины это слышали. У нас есть, женщины же не должны воевать. А в Паршат Захор мы говорим, что надо взять и воевать с Амалеком. Так у нас есть два сорта войны, так правильно я говорю на русском. Я просто не знаю женского мужского рода, как это спрягать правильно. У нас есть сорт войны, в котором женщинам запрещено участвовать. Это называется Мельхемет Рашу. Мельхемет Рашу значит разрешенная война, не обязательная. Значит, обязательная война и разрешенная война. В разрешенной войне могут участвовать только мужчины. И только мужчина, который уже прошел год после его брака. А тот, кто еще не... Два вида. Спасибо. Большое спасибо, Эстер. Значит, два вида войн. Мельхемет Рашут и Мельхемет Мицва. Мельхама разрешенная и Мельхама обязательная. В разрешенной войне, значит, запрещено женщинам участвовать. Спасибо. Извините, что-то меня кто-то спросил. Автора. Само слово автора. Автора, спасибо, что вы спрашиваете, Анна. Дехафтир значит закончить. Автора – это окончание. У нас мы говорим это в Лейла Седер. Эль мафтирим ахра Песах афикуман. Не после того, как едят жертву Песах, мы ничего другого не можем есть. Так автора – это какой-то конец, это завершение. А поэтому мы, так, у нас последний отрывок в Торе называется мафтир, и потом у нас считается автора. Мафтир и автора – тот же самый корень. И вот это чем заканчивается чтение? Спасибо за вопрос. И также, кто построил дом и еще в нем не жил, кто построил, посадил виноградник, еще не ел плоды. У нас после того, как сажают дерево, надо ждать 3 года. И только на 4-й год можно его есть. Значит, поэтому у нас в Мельхемет Рашут не все шли на войну. И Мельхемет Рашут разрешена только в случае, если нам... Мы понимаем, что если мы с этим народом сейчас не будем воевать, позже мы не сможем с ним воевать. Он будет уже в таком, настолько силен, что мы не сможем уже, понимаете, просто существовать чуть-чуть. Скажем, как пример сейчас, Иран. Если у него будет атомное оружие, то значит, что положение на Ближнем Востоке очень резко изменится. Вот это что-то вроде примера Мельхемет Рашут. Для того, чтобы воевать с Мельхемет Рашут, надо разрешение Санедрина. Это в наше время тяжки не совсем возможно, потому что мы же ставим друг людей в опасность, мы ставим своих людей в опасность, и просто так ставить кого-то в опасность и убивать, конечно, запрещено по еврейскому закону. Мельхемет Мицва, она в 3 ситуациях. Если враг ворвался в Израиль, понятно, что если он ворвался в Израиль, мы должны себя защищать. Я же не могу сказать, извините, я женщина, я не иду воевать. Врагу это очень мало ему интересно. Поэтому в момент, когда Мельхемет Мицва, все воюют. Женщины, мужчины, поголовно. И эта фраза, как говорит устное предание, «Хатан михедро, жених из своей комнаты, пекаля михупата, и невеста из своей хупы». Просто говорится о том, что невеста, вот вы понимаете, поэтому говорится про хупы, потому что Мельхемет Рашут, мужчина, который женился, не идет на войну. Это подчеркивается, что даже жених, невеста, все поголовно. Значит, это если враг ворвался в Израиль, война против Амалека. И первый раз во время Йошуа, когда мы взяли и захватили Израиль. Или освободили Израиль, как это. И вот эта третья вещь, она достаточно сложная, я в нее не вхожу. Тут мы читаем о том, что надо брать и воевать с Амалеком. И как вы знаете, когда у нас Эстер, она женщина. И она же та, которая приводит к тому, что есть война с Амалеком. Она тоже воюет. Воевать это не всегда оружие, воевать это может быть разговором. И она же просит у Ахашвероша разрешения, чтобы евреи могли взять и защищаться, и воевать с Амалеком. И она приводит к тому, что Амана вешают. Ведь это же тоже война, только по-женски. Теперь, если бы это было Мельхемет Рашут, Эстер в этом не может вмешиваться вообще, потому что она женщина. А так как это война с Амалеком, видите, у нас Эстер воюет. У нас есть пример, когда враг ворвался в Израиль. Это была война, которая описывается в книге Судей, 4-5 глава. Там описывается, как есть война с Сисра. И, как вы знаете, Сисра убит Яэль. И в этой войне также, кто выходит в главе еврейского народа, это Двора. Почему женщины там воюют? Потому что враг ворвался в Израиль. И в таких случаях у нас женщины могут воевать. А так как женщины могут воевать, женщины также должны это слушать. И знаете, мы в какой-то мере, когда мы это читаем, мы как будто бы это в какой-то мере как исполняем. И когда мы говорим про Амалек, в наше время мы не знаем, кто Амалек. Был такой царь, его звали Санхрей. Он перепутал всех наций мира, переселил нации с одного места в другой. И поэтому сейчас все перемешаны. И мы тоже, в какой-то мере, мы считаем, что в каждом из нас есть тоже частица, может быть, Амалека. Мы должны кого-то с ним тоже в какой-то мере бороться. Поэтому, когда мы читаем, это не только веческая война, мы тут также говорим о духовной войне. И сейчас я читаю, что у нас написано. Захор это Шарасалех Амалек. Значит, я читаю из книги Дворим, 25 глава, 17 посок. Помни, что сделал тебе Амалек. Бадерах Бецетхами Митсраим. В дороге, когда вы выходили из Египта. Что такое слово Амалек? По одному мнению, есть очень много мнений, что такое Амалек. По одному мнению, что Амалек это два слова. Ам – это народ. Лак – это интересно, также, точно так же, как на русском, это лакать. Значит, амляк – это народ, который любит лакать кровь. Это садист, другими словами. Значит, не просто, что он есть понятие защищаться, мы все в каких-то ситуациях защищаемся, а есть, когда люди не защищаются, а их цель – это именно, понимаете, садизм. Это лакать кровь. Это одно из понятий, что такое амалек. Амалек мы тоже, гематрия слова амалек. Айн – это 70, мем – это 40, так это 110. Ламед – это 30. Так это будет у нас 140. Кув это 100, это 240. 240, если я пишу буквами, это будет у меня слово мар. Мар значит горький. Он считается горечь мир. И очень известная вещь, что обычно амалек, у нас есть другое слово совершенно, это сафек. Сафек значит сомнение. Сомнение на иврите пишется, когда у нас два слова совершенно разных, имеют ту же самую числовую сумму. Это показывает, что эти два слова в корне, они такие же. И слово на иврите сафек – это сомнение. Самых – это 60, пей – это 80, а куф – это 100. Так 60 плюс 80 – это нам даст 140, и куф – это 100, нам даст те же самые 240. И это понятие сомнения. Значит, Амалек, его вся цель его в этом мире – это ставить под сомнение, есть ли Всевышний в мире или нет. И он говорит, а может быть, вы знаете, даже это еще хуже, чем отрицать. Потому что, когда кто-то отрицает, если вы с ним поспорили, и вы доказали, что это не так, так он хотя бы, вы дошли до чего-то, и это понятно, что это не так. А когда он говорит, а может быть, а кто говорит? Это еще тяжелее и сложнее. Поэтому Амалек – это вот это понятие сомнения. Его цель – это взять и внедрить в нас сомнение в то, что есть Всевышний Бог. Так это садизм и сомнение Всевышнего. Это вот особая сила Амалека. И мы должны ко всем народам мира очень хорошо относиться. Даже если вы знаете египтяне, которые кидали наших детей в воду, которые над нами издевались и нас порабощали. У нас в Торе есть запрет ненавидеть египтян. Лот это эв мицри. Чтобы ты не... Тебе есть запрет ненавидеть египтян. Потому что Кигера это борцо, когда нам было тяжело, и мы были, был голод, они нас приютили. У нас есть только три народа, к которым мы относимся не очень хорошо. Амалека мы должны ненавидеть и хотеть уничтожить, потому что он воюет против Всевышнего. У нас есть еще Амон и Муав, это два народа, которые они нас хотели развратить. И мы, конечно, такую вещь совершенно не... Когда мы кого-то мешаем физически, они с нами воюют, это мы понимаем. А когда нас люди хотят взять и испортить, это уже в какой-то мере совсем другое дело, и это намного ужаснее. Они послали, муавитяне послали своих дочерей для того, чтобы нас возвращать. Поэтому мы их также... Но им мы ничего хорошего не можем сделать, а амалекитян не только хорошее, мы должны только плохо к ним относиться. И если вы знаете, кто такой Амалек, он внук Эсава. Значит, у Эсава был старший сын Элифаз. Элифаз имеет наложницу, которая ее имя Тимна, и отношение между Элифазом и Тимна рождается Амалек. И мы должны помнить, что он нам сделал, когда мы были в дороге, когда мы выходили из Египта. Почему это нам написано, что мы были в дороге, когда мы выходили из Египта? Подчеркнуть, насколько Амалек, его война, она без кого-то, у него нет, это, если кто-то с нами воюет, потому что мы ему мешаем, он хочет какой-то получить что-то от того, что он с нами воюет. Мы как будто это как-то понимаем. А мы были в дороге, у нас не было территории, у нас ничего не было. Почему он на нас напал? Только потому, что мы были представители того, что Всевышний есть в мире, тем, что Всевышний доказал, когда мы вышли из Египта, что он есть в этом мире, и только поэтому Амалек с нами начинает войну. Они, понимаете, как это не с какой-то выгоды, не потому что мы находимся там на его территории или где-то. Мы были в дороге. И следующая фраза. Ашакахабадырых. Который взял тебя. И тут вот это слово «карха» есть очень много переводов и возможностей, что значит это слово. А по одному мнению, «ашакаха бадэр», что он тебя встретил в дороге. А есть мнение, это на простом. А есть мнение, что «карха» это от слова кар. Кар – это значит холод. Он хотел взять нас и охладить от нашего жара и пыла веры Всевышнего. Вот это понятие сомнения. А может быть, это не так. А кто говорит? Вы приходите и говорите, о, мы хотим делать что-то. А вам кто-то говорит, а может быть, не надо. А что вы думаете? Вы знаете, что происходит сразу с нашим желанием исполнить закон? Когда нам кто-то так относится, у нас все охлаждается. И это работа Амалека нас охладить. Как говорит устное предание, мы были как горячая ванна. И никто туда не может прыгнуть. И он взял и прыгнул, и он кого-то все берет и охлаждает. Третье мнение Ашакаха, что-то похоже, только немножко, то же самое идея, только на другом корне, это от слова микре. Микре значит случайность. Он говорит, вы знаете, в мире все случайно. Почему вы считаете, что это специально? Почему вам кажется, что именно Всевышний это сделал? Такие вещи происходят в мире. Были президенты. И это то, что делает потом Хаман, который он тоже амалекитян. Он хочет доказать, что в мире все случайно. А символика случайности – это жребий. Согласны? Когда я кидаю жребий, что я хочу показать? Когда я не знаю, как решить, чтобы случайность решила. Мы тогда кидаем жребий. Как выпадет, так и выпадет. Поэтому он кидал жребий, Хаман, показать вот этой случайности. И как вы знаете, то, что и мы называем этот праздник Пурим, потому что эта случайность была в какой-то мере совсем не случайна, это все была рука Всевышнего. И когда в Мегилат Эстер потом рассматривается, что Аман сам рассказывает все, что с ним случилось, и он у нас называется в устном предании «Случайности сын случайности». Меня тут спрашивает Авиталь Хая, а Амалеки мы должны совсем придавить и даже вредить Амуаву и Амону, стараться их не помогать. Да. А Амону и Муаву мы не можем ничего хорошего сделать, а амалекитян мы должны полностью уничтожить. Только в наше время, я только вам говорю, мы никто не знаем, кто амалекитян. Поэтому, пожалуйста, мы не знаем. Они только все народы перепутались. А можно сказать, что весь окружающий мир пытается охладить. А, да, можно рассмотреть, что, я не могу сказать весь, но, конечно, очень многие люди, они, или мир, пресса часто. Понимаете, зависит, конечно, кто и как, видеть во всем какую-то случайность и в какой-то мере, а не наоборот, видеть во всем руку Всевышнего. Так это вот понятие Амалека Ашакахабадырах. Или что он нас встретил, охладил, или нам хочет все время доказать, что в мире все случайно. И он взял, и вы знаете, как лезанев, это значит хватать, взять за хвост. Когда еврейский стан ходил в пустыне, были люди, которые были менее приятны из еврейского народа. И, как вы знаете, когда мы были в пустыне, мы были все покрыты облаком славы. А те евреи, которые были не очень достойны, они оказались вне облака славы. И они как будто были как хвостик наш. И вот их взял, и за них зацепился Амалек, и с ними он воевал. Значит, он всегда ищет слабость. И те, кто слабый, он на них нападает. А Нахшилим, значит, все, кто были ослаблены за нами, потому что они шли в конце. И слово «нехешалим», если вы просмотрите в этом слове, есть там слово «змея». «Нахаш» на иврите «змея». Значит, у нас гласные, есть только согласные, нет гласных. Так «нехешалим», «нехшаль» и «нахаш», видите, что они то же самое буквы. И вот это понятие Амалека, это вот внести в нас эту змею. Понимаете, как это? Найти слабость и там укусить, там кого-то схватить, те, кто ослабленный в еврейском народе. «Вата аева ягеа», а ты был устал. Тут есть два слова для усталости. Аев – это значит, что мы хотели пить. Мы были в жажде. Ваягеа – это мы были усталы от дороги. И почему это тоже слово усталость? Потому что когда человек очень хочет пить, он тоже в какой-то мере в состоянии усталости. Знаете, человек вдруг очень устал, а он по-настоящему просто хотел пить. Так аев – это усталость, которая приводит к тому, что у вас нет воды, нет еды. Такой человек называется аев. Это значит, он ощущает вот это бессилие, потому что у него что-то не хватает. Ваягеа – это когда человек устал, потому что он перетрудился. Это, понятно, немножко разница между аев и ваягеа. Аев – это вот от нехватки, а ягеа – это от того, что человек что-то взял и перетрудился. Вло ягеэлю ким, и Амалек не боялся Всевышнего взять и напасть на вас. Я просто пробую каждое слово, которое написано, и, объяснить, что это имеется в виду. И тогда у нас есть закон. Бая баня хашема руке халиха. И будет, когда Всевышний возьмет и даст себе покой. Миколу и Вахами Савив, от всех врагов, которые вокруг тебя. В Ахаце Шарашем Рукеха Нотен Лехали Ришта, в стране, которую Всевышний твой дает тебе на удел, чтобы это было твое Лерешта наследие. Тимхэ Дзеха Амалек Митахата Шамай Мутишках. Стери память Амалека из-под небес, не забудь. И то, что мы должны, это не только уничтожить Амалека как людей, а вообще их память. Но он, это то, что тут говорится у нас. Пашат Захор, это то, что мы читаем в книге Дворим. Тут говорится, что кто должен это сделать, это мы. Когда Амалек на нас напал? Я просто об этом говорю, потому что мы это должны будем принято это читать. Пурим, это, конечно, женщинам не обязательно. Я только могу рассказать, что в Пурим мы тоже читаем это в истории. А как вы знаете, у нас всегда читается отрывок истории в понедельник и в четверг. Но в этом году Пурим выпадает во всем мире вторник, а в Израиле он выпадает, в Иерусалиме выпадает в среду, но все равно у нас будет чтение Туры также. И мы читаем из книги Шмот, 17 глава, с 8 пасука до конца 17 главы, что это 16 пасук. Просто если я уже говорю про Амалека, я рассмотрю, где у нас есть об этом два раза, и также, что мы это читаем также. И если кто-то не смогла в шаббат, вы можете прийти в Пурим и послушать. Это тоже в какой-то мере считается очень похоже. Но желательно в шаббат. И Амалек первый раз нас нападает, когда мы были в пустыне перед дарованием Торы. Да, ведь за облаками славы шли либо грешники, либо... О, извините, Хава, вы спрашиваете, ли Эрева. Тогда евреи вышли их защищать? Да. Вы совершенно правы, тогда мы взяли... И поэтому, хотите, я тогда прочитаю, что говорится. Мы уже учили это из 17 главы книги Бешалах, но я это сейчас покажу. И пришел Амалек воевать с Израилем в Рефидим. И это рассматривается, Рефидим – это имя места, но это место уже говорилось до этого. Почему это говорится еще раз? Что у нас Рефидим, устное предание это делит на два слова. Рафу Ядайм. У нас ослабились руки. Это как-то не на простом уровне, конечно, а на другом. И это понятие того, что у нас мы недостаточно хорошо занимались Торой, которые нам уже, какие-то мицвот, которые нам уже были даны до этого в Мара. И когда мы себя не очень хорошо ведем, сразу приходит Амалек. Амалек рассматривается как такая палка, которым нам Всевышний им наказан. И тогда Всевышний говорит Иошуа, возьми и выбери нам людей, и войди и выйди, и воюй с Амалеком завтра. И вот это понятие «выйди» значит «выйди за облаками славы». Просто, Виталь Хай, то, что вы сказали, я это 9-й пасук в 17 главе. Я просто говорю, откуда мы видим вот это понятие «выйди». А не «пойди вою», а именно «выйди». И говорится с Амалеком завтра. Мы говорили, и тут мы переходим к другой интересной вещи, что когда мы говорим о войне с Амалеком, в книге Дворим говорится, что кто должен воевать с Амалеком и уничтожить Амалек, это мы. А в книге Шмот говорится, что кто должен быть, кто воюет с Амалеком, это Всевышний. И говорится, Иошуа воюет завтра. Но извините, если кто-то на нас напал, как мы можем ждать на завтра? Надо же срочно выйти на войну. Почему ждать завтрашнего дня? Что будет до завтра, непонятно. И тут у нас есть такая символическая вещь, что война с Амалеком, она всегда завтра. У нас символика сегодня, это настоящее время, это время до прихода Машеха. И вот вся наша жизнь до прихода Машеха, это называется у нас сегодня. И вот это все сегодня мы воюем с Амалеком. Потому что Амалек – это символика вот этого нашего плохого начала. У нас у каждой духовной вещи есть какое-то отражение в этом мире. И отражение в этом мире Амалека – это более точно отражение плохого, духовного плохого начала. Кто символизирует это в нашем мире – это Амалек. И как плохое начало мы должны уничтожить, его не слушать, то же самое мы должны сделать с Амалеком. Но в наше все время, пока мы живем в этом мире, у нас и мы сотворены в этом мире для того, чтобы у нас было, в какой-то мере мы должны были себя правильно вести, и мы должны были, у нас должен быть выбор. А выбор может быть только если у вас есть плохое начало. В момент, когда нет плохого начала, у вас нет выбора. Поэтому весь день, то, что называется сегодня, у нас есть плохое начало. А в момент, когда мы доходим до завтра, тогда у нас нет плохого начала. И когда у нас нет плохого начала, тогда мы уже в какой-то мере переходим в совершенно другой уровень. Поэтому у нас война с Амалеком, она всегда будет завершена только завтра. Завтра это имеется в виду, как я вам говорю, когда уже придет Машиах. Поэтому мы возьмем и закончим войну с Амалеком только завтра. А вернее, в момент, когда мы закончим войну с Амалеком, произойдет завтра. Это у нас записывается, как происходит война. Я сейчас не рассматриваю. И потом у нас говорится в конце. И сказал Всевышний Муше, возьми, запиши это в книге. И возьми, и вложи это в уши Йошуа. Я возьму и стеру память Амалека из-под небес. Значит, то, что у нас говорится в Торе, в книге Шмот, это кто будет воевать с Амалеком. И уничтожит его, это Всевышний. Значит, по-настоящему война с Амалеком – это война, которую делает Всевышний. Это вот понятие того, что у нас больше нету вообще в этом мире испытаний, и нет у нас плохого начала. А каждый из нас, это то, что говорится в книге Дворим, мы с своей стороны должны как можно более взять и уничтожать Амалека внутри себя. И когда мы, каждый из нас, это делает внутри себя, это какая-то наша работа. Но, конечно, когда это произойдет вообще полностью, это только будет уже то, что называется завтра, это сделает Всевышний, когда придет Мессия. И тогда у нас есть такая символическая вещь. Всевышний говорит «Кияд аль кисках», рука Всевышнего на престоле Египта. «Мельхама ла шем бамалек», война Всевышнего Амалека, «Мидор-дор» из поколения в поколение. Почему говорится «из поколения в поколение»? Потому что каждое поколение, война с Амалеком, она совсем другая. Вы знаете, что плохое начало, оно меняет себя каждое поколение. Поэтому не говорится, что Всевышний воюет с Амалеком навечно, всегда. Потому что каждое поколение, эта война, она другая и совершенно надо. И мы должны также меняться и воевать ее по-другому. И тут вместо престола Всевышнего, вместо кисе, что это стул, говорится кес. И вместо имя Всевышнего четырехбуквенное говорится только две буквы. Это понятие того, что, как говорит устное предание, то все время, что есть Амалек в этом мире, мы имеем выбор. А для того, чтобы иметь выбор, мы в какой-то мере не совсем ощущаем присутствие Всевышнего в этом мире. В момент, когда я ощущаю, что он здесь и сейчас, у меня же нет выбора. И поэтому, пока есть Амалек в этом мире, мы ощущаем Всевышнего в какой-то мере немножко отдаленно. Поэтому, как вы знаете, имя Всевышнего пишется из четырех букв. У нас есть Юд, потом Гей, Вав и потом Гей. И у нас есть Юд, это буква, которая пишется очень высоко. А Вав это то же самое, только когда его взяли и продлили. И у нас, когда есть Вав, это Вав, это ее гематрия также. Шесть – это понятие нашего физического мира, который был сотворен в течение шести дней. Когда есть у нас в имя Всевышнего эта буква Вав, значит, мы видим и ощущаем Всевышнего здесь и сейчас. А когда есть только Юд, это значит, что Всевышний находится где-то в облаках. Вы понимаете, Юд – это такая маленькая буква, и она не имеет никакого конца она пишется только в начале строки и не доходит до конца строки. А как вы помните, имя Всевышнего есть Йод, потом Гей, потом Вавы. И когда есть Амалек в этом мире, он кого-то затменяет. Вот это понятие, что Всевышний здесь и сейчас. А то, что Всевышний в облаках, ему не мешает. Это, пожалуйста, в это верьте. Но что он здесь и сейчас? Нет. И поэтому, когда придет Машиах, это когда мы на момент, когда весь еврейский народ будет ощущать, что Всевышний здесь и сейчас, у нас не будет выбора, это уже понятие прихода Машиаха. Это то, что мы все время просим, когда говорится Кадиш, мы говорим «Амен и Гейшмей Раба», «Амен», что великое имя Всевышнего оцарело во всем мире. Великое имя Всевышнего, значит, все четыре буквы, и особенно, конечно, это буква Вав, в которой мы ощущаем, что Всевышний здесь и сейчас. Так это то, что мы просмотрели чтение Торы, которое у нас будет без Гаташем в этот шаббат, и также то, что мы читаем в Пурим. В какой-то мере разница немножко между ними. У нас на следующий, значит, у нас есть урок еще следующее воскресенье, поэтому, видите, у нас есть даже два урока для Пурима. У нас потом в понедельник, это пост Эстер. И в этот пост, то, что этот пост, он в честь двух постов. Эстер, когда перед тем, как пойти к Ахашвирушу, когда Мордехай ее просил, чтобы она пошла умолять за еврейский народ, весь рассказ происходил, я сейчас, если вы знаете, когда мы читаем Магилат Эстер, это все происходило, я сейчас просто покажу, чтобы мы это все увидели, потому что я видела, что это не все помнят. Значит, Агаман взял и позвал, я читаю Магилат Эстер, третью главу, 12 строку, и были позваны писцы царя в первый месяц, 13-й день в нем. Значит, это было 13-й день месяца Нисан, что это 2 дня до Песаха, было решение уничтожения всего еврейского народа. Значит, весь, теоретически, все, что происходит в Пурим, происходило больше всего в Песах. И тогда Эстер просит Мордехая, что весь еврейский народ взял и постился 3 дня. Так евреи постились 13, 14, 15. Вы знаете, что мы 15-го, ночь между 14 и 15, это же Лейля Седер, ночь Песаха. И мы в тот год не соблюдали Песах. Весь еврейский народ постился. Мы не ели мацу, хотя есть обязанность есть мацу. И поэтому там говорится, ваявор Мордехай. И Мордехай переступил и сделал то, что сказала Эстер. Так мы должны были теоретически поститься в честь поста Эстер 3 дня. И мы должны были поститься в Песах. Вы понимаете, что в Песах мы не будем поститься? Поэтому мы берем и постимся, как тогда постились 13-го, 14-го, 15-го. Мы постимся 13-го Адара. Понимаете, только как будто бы 11 месяцев после. И это также потому, что... И только один день, а не 3 дня. И также это потому, что вы знаете, что у нас может быть високосный год и нормальный год. А в високосном году у нас 2 Адара. Так как будто бы, если бы был бы не как будто бы в этом году у нас нет високосного года. Но как будто бы, вы знаете, что когда нет високосного года, а теоретически мог бы быть, тогда то, что будет Адар, это могло быть уже не сам. Это понятно немножко или это запутано? Если у нас у меня есть 2 Адара, так, но 2-й Адар, если бы он не был бы 2-й, он же был бы уже не сам. Поэтому мы, когда постимся 13-го Адара, если бы теоретически это не был бы високосный, понимаете, как не всегда есть високосный год, тогда бы это же был бы Нисан. Спасибо, Ева. И также почему постимся в Танит Эстер? Потому что у нас есть предание, что в 13-го Адара, это не предание, 13-го Адара они, конечно, взяли через год и воевали, 11 месяцев, они воевали с теми, кто хотели их убить. И у нас есть предание, что евреи тогда постились в день войны. Поэтому у нас 13-й Адар – это пост как будто бы за счет 2 поста. Это за счет пост, который попросила Эстер всех евреев поститься 3 дня, а мы постимся только 1. И также то, что евреи в тот год, когда они пошли воевать с своими врагами, они постились. И это у нас единственный пост в году, когда у нас все получилось. У нас обычно все посты, они в память чего-то очень нехорошего, что с нами произошло. Также у нас, скажем, было разрушение храма или чего-то еще неприятного. Единственный раз, когда мы постились и все решилось, это Танит Эстер. Поэтому у нас считается очень особый пост. И он, его особость это, что если он выпадает, скажем, на пятницу или на день, когда мы не хотим поститься, мы его делаем заранее. Все посты, если это выпадает на для нас неприемлемый день, мы постимся потом. Потому что это пост же, который в честь чего-то нехорошего. Может, придет Машиах, и не надо будет поститься. А Танит Эстер, наоборот, мы делаем раньше. Понятно, как это у нас вот такая особость. И считается, что когда придет Машиах, мы будем поститься также этот пост. Потому что это какое-то для нас достижение. Мы же что-то смогли достичь этим постом. И принято в этот пост читать 22-й псалом. Потому что есть предание, что Давид, когда написал 22-й псалом, он это говорил в пророчестве о том, что будет с Эстер. Это с утра до вечера или 3 сутка. Хава, большое спасибо, что вы спросили. Это были 3 строя суток. Это говорится открытым текстом Мегилат Эстер. Она попросила, чтобы постились день и ночь. И не пить, и не есть. Потому что был какой-то ужасный момент для всего еврейского народа. Хотите одну минуту, я вам просто это прочитаю. Просто вы... спрашивайте, и я ничего такого не могу вам сказать. Вот это 4 глава. И сказала, это 15-я строка. И сказала Эстер, взять и ответить Мордехаю. И 16-я строка. Возьми и собери всех евреев, которые находятся в городе Шушан, и поститесь о мне. И не идите, и не пите 3 дня, ночь и день. Без воды не может прожить 3 дня. Так вот, видите, они как-то прожили 3 дня. И если вы знаете, только как пример, я знаю, что так считается, что люди не могут прожить 3 дня без воды. Но вы знаете, что сейчас было землетрясение в Турции. И были люди, которые оказались в каких-то ужасных местах. И их спасали даже больше, чем через 72 часа. 72 часа – это трое суток. И они оставались живы. Хотя они 72, даже больше, чем 72, даже через 100 часов, и они выживали. Конечно, это в очень непростом состоянии. Только первый день, он, 13-й день, он не был полный. Понимаете, как это было в середине дня. Там целый спор, как они постились. Это было 72 часа или не было 72 часа. Есть мнение, что было ровно 72 часа. И они, да, постились полные 3 дня. И эти, понятно, почему я говорю о 72 часах. 24 помножить на 3, это будет 72. И 72 – это у нас гематрия слова «хесед» – «милость». «Хет» – это 8, «самых» – это 60, это 64, «далет» – это 4, 68 плюс 4 – это 72. И это у нас есть понятие имя Всевышнего 72 букв, которое она считается самой высокой. Поэтому тут была такая также очень большая символика, почему именно надо поститься эти 72 часа. И видите, как-то евреи остались. Вы совершенно правы, это была очень тяжелая вещь. И в этом есть какая-то особость Эстер. Эстер, она потомок Рахель, она потомок колена Бениамин. Бениамин, они перфекционисты. У нас каждое колено имеет свою черту. И когда вожди еврейского народа, они потомки Рахель, для еврейского народа это непросто. Они очень много дают еврейскому народу, но они очень требовательны к себе и требовательны также, понимаете, они и также относятся к народу. Поэтому это Эстер, это Шауль, это Йошуа. И это не случайно, что также Эстер просила такую величайшую вещь, которая никогда в еврейском народе такого еще не было до этого. Так у нас и там этот псалом начинается. Лемнацеах мизморлет лемнацеах алалиет ашаха. Эстер, она называется Айелет ашаха. У нее есть много имен. Я просто сейчас немножко рассматриваю 22-й псалом. И Эстер называется Эстер, называется Гадаса, называется в предании еще Шушана, называется Кана и называется также Айелет Ашаха. И Айелет Ашаха, точный перевод этого, это будет, мне кажется, точный перевод дословный, это лань тьмы или восхода зари. А если мы это рассматриваем, кого-то, что это имеется в виду, это имеется в виду Венера. Это имеется в виду последняя звезда, которая видна на небе, когда солнце еще не взошло, а луна уже зашла. И это у нас считается самым тяжелым моментом в течение дня. А Виталька, а если Эстер Амалька тогда так хорошо выглядела после поста, чего она добилась? Считаю, что она была вообще еле-еле ходила. Значит, если вы читаете 22-й псалом, она там описывает, в каком она состоянии. Она говорит, что у нее язык взял и прилип к ее мёбе, это называется. Она еле ходит, она дрожала. Она была, понимаете, она постится. И она в состоянии того, что она понимает, что весь еврейский народ зависит от нее. И она была, конечно, в очень тяжелом состоянии, когда она берет и подходит к Ахашвирушу и просит за еврейский народ. Именно своей хрупкостью она его и смогла покорить. Вы понимаете, женщина может покорить, это Всевышний решает, как. Но часто это не всегда именно как мы выглядим, а часто вот наша хрупкость, она тоже приводит к тому, что другой не может выдержать наш взгляд. И она, конечно, очень хорошо оделась, но именно, вот понимаете, как вот это ее состояние, оно и покорило Ахашвирош. И, конечно, это считается, что это было так же чудо, что он так откликнулся. Это уже было дело рук Всевышнего. И Эстер, и вообще колено Бениамина, время, это также Яков, когда благословит колено Бениамина, он говорит, что они, ихнее время, это день, это утро и вечер. Значит, они всегда вот в стыке между днем и ночью. И это очень тяжелое, пожалуйста, это очень тяжелый момент обычно, вы знаете, когда ветер дует, когда самое прохладное, это вот именно перехода от дня к ночи. Или когда это начинается ночь, или когда, наоборот, начинается утро, но это еще до начала утра. Если вы спите, обычно это такое зябкое время, когда такой ветер. Это символика того неприятного момента кого-то в истории еврейского народа. Потому что когда начинается ночь, когда начинается изгнание, у нас еще есть какие-то силы духовные. А вот конец ночи, все уже, нет сил к этим мукам. И вот мы находимся, если мы рассматриваем Магилат Эстер, она описывает, какой период исторически она происходит. Мы находились, значит, был у нас построен первый храм, он разрушен, и мы оказываемся под властью Вавилона. И мы находимся в Вавилоне 70 лет. И мы, когда идем в изгнание, мы знаем, что будем в изгнании 70 лет. Вавилон падает в руки персов. И персы дают нам тогда приказ, что мы можем взять и построить храм. Это написано в книге Эзра. И мы, какая-то часть еврейского народа приходит в Израиль, начинает строить храм. И через год нам дается приказ: прекратите. И 18 лет построение храма прекращено. Понимаете, почему это вот это такое ужасное время? Как будто мы начали и прекратили. Легче вообще не начинать. Понимаете, как это? Чем начинать и прекращать. И у евреев такое ощущение, что вот Всевышний дал шанс, и они его не выдержали. Понимаете, был нам дан шанс, и мы его не исполнили. И вот это вот психологически очень тяжелый момент в жизни еврейского народа, и это то, что называется вот это время перед восходом зари. Потому что ночь кого-то закончилась, а не закончилась по-настоящему. И поэтому так называется Эстер. И она там говорит о том, что ее отец и мать оставили. Как вы знаете, в Мегилат Эстер, у нее, когда она была зачата, умер отец. Когда ее мать родила, она умерла. Она какая-то круглая сирота. И вот она идет к Ахашвирошу, и она, когда подходит, просто я говорю немножко о того, что мы читаем в этом псалме, она описывает, как у нее вообще состояние физическое вообще никакое, как у нее ноги подкашиваются, понимаете, как это, у нее сердце вообще, как вы говорите, сердце сошло в желудок, так говорят на русском. Лебибитох миай, у нее какое-то, понимаете, она в таком ужасном состоянии, и Ахашвирош сидит. И вдруг он ее видит, а по законам персидских царей никто не мог прийти в внутренний двор только с разрешением короля. А если король не разрешал, его было однозначно, он должен был быть казнен. Поэтому Эстер не хотела к нему прийти, хотела подождать, пока ее позовут. И когда Ахашвирош ее видит, ему становится ужасно плохо. И Ахашвирош говорит: посмотрите, есть люди, которым не везет в жизни. Женился первый раз. Это имеется в виду вашти. Позвал, не пришла. Помните, не пришла. Женился второй раз. Не зову, приходит сама самозванка. Вы скажите, ну не везет человеку. А вокруг Ахашвироша есть свита. А в Мегилат Эстер они очень активны. И теоретически они, те, кто манипулирует и приводит к тому, что все происходит в Мегилат Эстер, это свита Ахашвироша. Мне кажется, так происходит во всех королевствах. А свите нечего делать, они только должны царя как-то как можно сказать, развлекать. Для них вопрос казны вообще не интересен. Они только думают о том, как развлекать короля, и чтобы король к тому, кто его будет развлекать, был к нему более расположен. Скажем, идея взять и собирать всех красивых девушек персов, Персии, вы понимаете, что никакой министр такое не предложит. Это же казна, что с ней будет. И вообще, что будет, страна может восстать. Кто такое предлагает? Конечно, свита. Видите как? Развлекать короля. И вот эта свита, свита только занимается тем, что она смотрит на короля. Какое у него настроение? И свита смотрит на короля и видит, как Ахашвирош раздражен, когда он видит Эстер. Они же каждый мускул в лице Ахашвироша просчитывают. И они тогда начинают, для них Эстер уже, скажем так, пройденный этап, она уже убита. И Эстер берет и приближается к королю. А свита в это время занимается дележкой ее одежды. И они же понимают, что она уже убита. И они начинают кидать жребий, кто получит какую одежду. Для того, чтобы потом, когда она будет убита, не спорить, понимаете, и не делить. Представляете, как Эстер, в каком она состоянии, когда она приближается? И она говорит: Всевышний, спасти меня от моей единой собаки. Говорит Мидраш, Всевышний говорит: Эстер, он царь, так некрасиво его называть. Даже все, что ты думаешь, это все равно. Но царя так не называют. И она говорит мне: Арье, спаси меня от пасти. Я просто немножко показываю, как каждая цитата там, она в какой-то мере относится к Эстер. И принято 22-й псалом читать в Танит Эстер. Есть, кто читает его также в Пурим, но особенно его читают в Танит Эстер. А в Пурим принято читать 7-й псалом. А в Шушан Пурим принято читать 60-й псалом. Вот это слово Шушан, он у нас как раз говорится в 60-м псалом. А в 7-м псалме по преданию это говорится про Шауля. А Шауль был прапрадедушка Эстер, и он как раз не закончил. Он взял и уничтожил всего Амалека, кроме царя Амалека Агага, который как раз успел какого-то своего потомка зачать, потом он был убит. Шмуль. А от него потом родился Ханаль. Так это только немножко я рассмотрела, понимаете, что это, что мы делаем в Танит Эстер. Танит Эстер считается, как я говорю, очень особый пост, так как мы в нем что-то добились. Единственный раз в нашей всей истории. Поэтому стоит в этот пост что-то добиться. Значит, если мы и можно в какой-то мере, у нас каждое время, а мы считаем, что время имеет свою особость. И когда мы доходим до этого времени, это имеет вот эту силу духовную, то мы можем что-то выпросить. И кроме того, что принято говорить 22-й псалом, у нас есть молитва, как в любой другой день. И принято утром мы говорим Авину Малькейну. И также мы в Минха вставляем вставку о том, что это пост, Шмакулейну, если, конечно, человек постился. И у нас утром также мы говорим Слихот. Утром у нас есть стихотворения, которые были написаны в честь Могила, в честь пост Эстер, и мы их читаем. Если в синагоге они читаются вместе с 13 качествами милосердия, если вы читаете их сами дома, можете их читать, только не произносить 13 качеств милосердия. Можно их только читать про себя, не вслух. Так это особый спрос, я рассмотрю, какого поста. И назад, и теперь, если вы находитесь не в Иерусалиме, в любом другом месте, принято, что как заканчивается пост, мы сразу должны слышать Могилат Эстер. И поэтому обычно это достаточно длинный пост. Потому что обычно пост заканчивается, сразу все, можно сразу есть. А тут, как закончится пост, вы должны слышать Могилат Эстер. Поэтому, смотрите, если у вас есть маленькие дети, тогда, конечно, вы можете поесть и потом послушать, потому что с маленькими детьми пойти и все мешать, это не совсем неприятно. Но если у вас нет маленьких детей, тогда мы идем слушать чтение Могила, если, конечно, вы физически в состоянии, а потом мы едим. Ну, можно же попить, да? Но я просто говорю, как это обычно. Я говорю просто классически, как это делается. Но, конечно, когда заканчивается пост, если вам сложно, если кто-то болен, и надо также, конечно, проверить, имеете ли вы право проститься, если кто-то болен, если какая-то минимальная опасность, надо все проверить. По еврейскому закону, я каждый раз это напоминаю, если у человека есть какая-то проблема с глазами, это вопрос, имеет ли он право поститься, потому что это может дать ослабление организма, может дать какое-то осложнение на зрение. Спросите, это не ко мне, это, понимаете, каждый должен спросить, в каком он состоянии. У евреев было возможно продолжать после 18 лет строить храм? Да. Большое спасибо, Хая. После 18 лет, после того, как Ахашвирош сходит, прекращает быть королем, после него будет королем Дарий, Дарьявиш II, и Дарьявиш II дает нам разрешение построить храм, и мы тогда совершаем построение второго храма. Да, поэтому я сказала только 18 лет. И у нас... Вот, и, значит, этим мы завершаем. После тогда у нас есть новые мицвот. Значит, мы должны слышать в Пурим два раза чтение Могилат Эстер. Одно утро, вечером, другое утро. Все законы Пурим обязательны для мужчин и для женщин равноправны. Значит, вы не можете сказать, я женщина, ко мне закон другой. Никаких разниц. И почему это? Потому что это называется Шаюбо то Анес, что они были в том же самом чуде. А Аман хотел уничтожить женщин точно так же, как мужчин. Поэтому то, что мы взяли и были спасены, мужчины были спасены точно так же, как женщины. Это одно объяснение. Второе, мы были в том же самом чуде, имеется в виду, что мы тоже, точно так же, как мужчины воевали против Амана и Амаликитян, мы тоже воевали против Амана и Амаликитян, и это была Эстер. Поэтому мы были в этом же чуде, понимаете, мы создали это же чудо. Мы были спасены и создали чудо точно так же, как мужчины, точно так же женщины. Поэтому в Пурим нет никакой разницы между мужчинами и женщинами, и мы во всем обязаны так же. Единственная разница только в том, что если мужчины читают Могилат Эстер, они говорят на это благословение читать Могилат Эстер, а если женщины, они говорят, если есть миньян только женщин, которые слышат чтение Могила, они тогда говорят благословение не читать Могилат Эстер, а слышать Могилат Эстер. У нас мицва слышать, а не читать. А у мужчин есть мицва читать. Это единственная разница в Пурим между женщинами и мужчинами. Сейчас какие у нас есть мицвот в Пурим? Значит, вечером мы слышим, не должны пить вино. Нет, вино не относится. Вино – это не закон. У нас есть только 4 закона в Пурим. И вино в это не входит. И мы сейчас просмотрим, какие у нас 4 мицвот в Пурим. Значит, это слышать чтение Могилат Эстер вечером и утром. Это мы рассмотрели дважды. И надо слушать чтение Могилат Эстер полностью все. Ничего не пропускать и по порядку. Значит, я не могу в одной синагоге услышать конец, в другой услышать начало. Я должна читать все только по порядку и услышать все. И почему это так важно? Потому что все чудо произошло. Сколько раз король убивает своего приближенного за счет своей жены, и там одну жену казнит, на другой женится, одного приближенного казнит, другого выбирает. Это уйма раз происходит у царей. Это норма, извините, что я такую ужасную вещь рассказываю. Но вы знаете, что это сейчас тоже всякие президенты кого-то приближают, кого-то отдаляют, кто-то оказывается вдруг неживой в каких-то местах. Это так ведут себя властители. Я сейчас не говорю, это правильно или нет, я просто только цитирую факты. И чудо в Пурим, это именно в каком порядке это было. И если там взять только одну маленькую вещь, изменить ее порядок, нет никакого чуда. Поэтому так важно, что это было именно в таком порядке. И чтобы ничего не было... Да. Пожалуйста, ведь Дарий был сын Эстер, так почему к нему относятся как к нееврею? Это целый спор, был ли у Эстер сын. Значит, есть мнение, что Дарий ее сын, а есть мнение, что Дарий, он был ее, как можно сказать, усыновленный сын. Значит, Эстер, она же пророк. И вы знаете, что там в гареме Ахашвероша для них женщина-пророк, это был просто, ну, совершенно женщина из другого измерения. Ее влияние было, у нас есть предание, что она очень сильно повлияла на Ахашвероша, просто своей личностью. Мы же никогда, из нас никто не видел пророка. Но вы можете представить, что такое человек-пророк? Эстер, она была одна из 7 женщин-пророчеств, которые были в течение всей еврейской истории. Поэтому она была выдающимся человеком, который каждый, кто находился вокруг нее, он это сразу чувствовал и замечал, и ее влияние было неописуемое. И поэтому есть мнение, что Дарий, который был не еврей, он же был потом властитель Персии, он был король Персии, он был также очень, так, понимаете, незаурядный человек, и он как будто смог оценить Эстер, и влияние Эстер на него было очень сильное. А в иудаизме, если кто-то влияет на кого-то, он считается тогда отец, а другой считается сын. Поэтому есть мнение, что Дарий был ее биологический сын, а есть, кто считает, что Дарий был ее человек, который просто был очень сильно под ее влиянием. И так как я не знаю, я только вам договорю обо мнении. Это у нас мнение, которое у нас есть в комментариях. И у нас следующая вещь, которая у нас, значит, это вечером. Есть принято, это снова это не закон, но принято и желательно вечером тоже сделать маленькую трапезу. Но не обязательно. Я просто, ну, если вы постились, вы явно захотите сделать маленькую трапезу или даже большую. Но принято даже те, кто не постятся, скажем, мы в Иерусалиме, мы все равно что-то делаем такое немножко более приятное. А теперь на завтра. В Пурим не говорят Таханун. Пурим это считается очень радостный день. И мы в нем также, если кто говорит 20-й псалом во время молитвы, мы в нем не говорим 20-й псалом. Вечером и утром и днем, когда и в Беркат Амазон, в Пурим добавляется вставка Аля Нисим за чудеса, которые произошли. Те, кто в Иерусалиме говорят это 14-м дня Адара, те, кто в Иерусалиме, говорят это 15-м. Значит, во всех трех молитвах и в Беркат Амазон. Если кто-то это не успел сказать, можно сказать, когда завершается. Если вы забыли, забыли. Если вы сказали Беркат Амазон, это говорится во втором благословении. Если вы забыли, тогда можно это сделать, сказать Варахаман. Помните, там есть такие, когда мы говорим в конце Беркат Амазон, мы тоже вспоминаем про праздники, так это тоже можно взять и сделать ставку. Так это у нас о молитве. Утром мы тоже слышим чтение Могилы, и у нас потом есть еще 3 мицвот. И 3 мицвот это так. Мы должны бедным дать, надо 2 бедным дать по монете, на которой можно взять на ней и прожить в течение дня. Это, понимаете, как это, сколько-то, что можно что-то купить и поесть так, чтобы вы могли, ну, кого-то, ну, понимаете, как это. Ну, хотя бы лепешку можно на это купить. Я просто не знаю, сколько сейчас стоит лепешка на базаре. Обычно 10 лепешек когда-то, я не знаю, сколько это сейчас. Понимаете, как это? Ну, что такое, что можно купить и, понимаете, как это насытить. Если кто дает 2 бедным еду, денег, которые можно на них взять и даже купить, понимаете, еду такую нормальную. Каждый, я говорю только самый минимум. Любой из нас должен дать 2 бедным, понимаете, как такую монету. Только обычно люди, которые по-настоящему бедные, им очень неприятно. Здравствуйте, вы бедный? Вот вам, пожалуйста. Это же очень унизительно. Поэтому есть люди, которые заранее или в этот Пурим собирают деньги для бедных, и они это раздают бедным так, чтобы это было уважительно и не унизительно. Мой брат Бенцион, он собирает деньги для бедных, а потом их раздает. Я считаю 20-й псалом ежедневно за здоровье Да, если кто-то читает это ежедневно за здоровье кого-то, можно это читать в Пурим. Да, это не читается как часть молитвы, но как мы молимся за кого-то, пожалуйста, можете читать также в Пурим. Но как часть молитвы нет. И однозначно надо двум бедным дать какую-то сумму денег, чтобы они могли на это как-то прожить. Если вы не знаете, кому и как это делать, как я вам говорю, в каждом городе есть раввины, которые это делают. Я могу сказать, что это можно дать моему брату, а только тогда надо написать ему, это вы хотите, чтобы это дали 14-го Адара или 15-го. Где вы находитесь, в Иерусалиме или не в Иерусалиме. И потом у нас есть еще одна мицва, это взять и сделать трапезу. И также дать одному человеку две съедобные вещи. Значит, вы не должны дать многим людям. По закону достаточно одному человеку. Но этому одному человеку вы должны дать две вещи, которые уже готовы к еде. Значит, я не могу дать никому неваренную картошку. Как-то я должна дать вещь, которая она уже готова к еде, и желательно дать это. Значит, правильная форма, как мы даем мишлюах манот, это мы это даем через кого-то, потому что это мишлюах. Мишлюах значит слать. Так я это должна дать третьему лицу, чтобы он передал это тому, кому я хочу это дать. И мы должны дать, желательно, говорится, ишлерэу, человек своему другу, что мы должны дать тому, кто в какой-то мере плюс-минус равен нам. А не кто-то, кто, скажем, девочка в первом классе, даже девочка 12 лет, скажем, я думаю, что если она даст своей директрисе, это не называется человек своему другу. Должен быть кто-то, кто он в какой-то мере плюс-минус равен нам. Так, женщина дает женщине, мы даем кому-то третьему, что передал тому, кому мы хотим, а чтобы было как можно более замешано, и чтобы потом мы все были объединены. И это потому, что в Мегилат Эстер то, что говорится, что и почему все началось, да, родственникам считается, да, Таня, я могу дать моему, скажем, моей сестре, конечно. Я могу сказать заранее, что вот я, кому я шлю вот этот мой настоящий мишлю ахманот, я его шлю моей сестре. И я знаю, что она очень любит фаршмак, и поэтому я ей делаю фаршмак. Я знаю, что когда она увидит, она его сразу съест. Поэтому мы готовим такую еду, которую именно человек желательно, чтобы съел в Пурим. Но это я только говорю, только один такой мишлёхман. Все остальные вы можете делать или не делать, как вы решаете, потому что это более такое понятие, так, братство, и что все были в мире один с другим, но это совершенно не обязательно. Обязательно одному человеку две готовые вещи, которые готовы к еде, через третье лицо, и чтобы это были две вещи, которые уже готовы, и человеку, который он, по-вашему, похожи на ваш статус, по возрасту, по всему. Это ваш, то, что называется ваш труп. Это у нас законы мишлёх манот, и сейчас законы еды, что мы должны есть в Пурим. Можете есть то, что хотите, только это называется миште, это называется пир, и принято, что также женщины могут немножко пить. Так не пьет, скажем, нам папа всегда, даже когда я была маленькая, нам брал и наливал символически немножко вина. Можно перед женщинами, можно передать женщине через мужчину, да. Но передать мужчине неправильно, но, послать мишлёх манот мужчине неправильно, но передать через мужчину жене его правильно. Значит, я могу сделать моего мужа посланником для дочь тоже, да. Дочь тоже может быть посланником. И это то, что я делаю. Теперь, если хас выхалили, ни на кого быть сказано. Если кто-то в трауре, он не имеет права получать мишлёх манот, но он обязан послать один мишлёх. Вот больше он не имеет права. И тот мишлёх манот, который он шлет, он не может быть красивый. Он должен быть самый простой. Скажем, это может быть яйцо и помидор. Или это может быть булочка, но булочка не пирожное, именно булочка, понимаете, как это, и помидор, или там яйцо, или огурец. Что-то очень-очень простое. А потому что, когда мы шлем что-то такое приятное и красивое, оно в какой-то мере приводит к радости. А он не имеет права радоваться. Я хочу только закончить чем-то хорошим. А на завтра у нас, и может быть я рассмотрю, что мы едим, принято есть рыбу, потому что в Пурим это месяц рыб. И принято также в Пурим есть что-то из зернышек. Потому что Эстер, она же скрывала, что она еврейка, а ей надо было что-то есть. Поэтому то, что она ела, это были какие-то зернышки. Это может быть рис, это может быть кунжут, это может быть семечки, понимаете, какие-то вот такие штучки, которые обычно дают нам белки, может быть, бобовые тоже. Что вы хотите такое приготовить? И также мы в Пурим, у ашкеназим принято есть пельмени. И у нас три раза в год мы едим пельмени в Пурим, в Ошана Раба, последний день Суккот, и также в день перед Йом Кипур. Орешки. Можно также орешки, но то, что я знаю, более принято, это называется... Я объясню, почему. Значит, то, что говорится, это называется зируним. Это значит то, что вы сажаете. Может быть, можно, я просто говорю, что обычно едят более зернышки. Такие маленькие более вещи. Так это у нас просто есть предание. Эстер, когда была во дворе Ахашвироша, для нее орехи это было, как можно сказать, деликатес. Она такого не получала. У нас есть предание, что она шла в сады Ахашвироша и собирала еду птичек, которые птицам раскидывали, и она это ела. Я себе как-то готовила и это ела. Так мы потом просмотрим еще немножко, почему мы берем и едим пельмени. Просто я вижу, что мое время уже закончилось. Так это мы посмотрим в следующий раз.